Вот такой жизнерадостной композицией продолжился эфир на Ведорадио. Замечательный вечер сегодня, хотя, может быть, и день или утро, в зависимости от того, в каком часовом поясе вы проживаете, но любое время замечательно для прослушивания прямого эфира. Да-да, у нас сегодня снова прямой эфир, я объявляю его открытым, и сегодня у нас Дмитрий Высоцкий на связи по скайпу. Я с ним здороваюсь, чтобы начать нашу беседу под названием, как обычно, «Давайте поговорим о». Дмитрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте, рад слышать вас.
Мы тоже рады вас слышать, 2 недели не слышались, и вот снова мы в эфире Ведорадио. И что же означает название нашей беседы «Давайте поговорим о»? Для тех, кто не знает, скажу. Это значит, что эфир построен на вопросах наших слушателей. То есть сегодня мы обсуждаем те темы, которые беспокоят наших слушателей. И, соответственно, любая тема, которая вас беспокоит, может быть рассмотрена сегодня в нашем эфире. Для этого нужно написать нам письмо на почтовый ящик эфир@ведорадио.ру. Так как у нас интернет-радио, то и ящик у нас, соответственно, электронный. Это понятно, я думаю. Ну, а еще лучше, если вы к нам просто позвоните с помощью, опять же, компьютерной программы Skype. Наш логин в Skype – Ведорадио. Ну, это для тех, кто не знает. А для тех, кто знает, те, кто знает, уже давно позаботился о том, чтобы его вопрос пришел к нам, и мы смогли его зачитать в самом начале нашего эфира. Вот, например, Гузель нам написала. Здравствуйте, Дмитрий. Мне уже много лет, и так получилось в моей жизни, что у меня нет детей. Вот мне много лет, а детей нет. Я отправила вопрос Олегу Геннадьевичу Трусунову, могу ли я взять ребенка из детдома, и он ответил, что надо обязательно брать. Через некоторое время я обратилась к ведическому квалифицированному астрологу, и она сказала, что мне положены дети по судьбе, а моему бывшему мужу не положены, и что мне не надо брать детей, так как они у меня будут каким-то другим путем, но не брать специально. Я сама не могу решиться принять решение, может, потому что я совсем одна. Посоветуйте мне, пожалуйста, что делать.
Да, спасибо большое за вопрос.
Как обычно, женщине нужна поддержка какая-то. Нужно помочь принять решение.
Да, я уже понял. Дело в том, что принять ребенка из приюта – это очень ответственный шаг в вашей жизни. Нужно понимать, что вы делаете, и нужно быть готовым к последствиям этого решения, потому что дети эти непростые, дети эти травмированные зачастую, вот. Возможно, с плохой судьбой, с плохой кармой. Вот. И чтобы взять ребенка из приюта, необходимо иметь определенную решительность, настрой и твердое понимание того, что будет непросто. Но на самом деле, я не знаю, сколько это много лет для женщины. Вот. Поэтому, в принципе, рожают женщины там после 40 прекрасно. Вот. Поэтому, может быть, действительно у вас будут дети. Никто не знает. Потому что, как только появится ребенок у вас из приюта, у вас возможность устроить свою личную жизнь, она как бы тоже усложнится. Поэтому очень все взвесьте хорошенько перед тем, как принимать такое какое-то решение. Может, действительно вам имеет смысл подождать какое-то время. Вот, спасибо большое.
Да, спасибо вам за ответ. Если у наших слушателей есть какие-то уточняющие вопросы, возможно, вот Гузель, которая прислала это письмо, хочет все-таки что-то еще прояснить, пожалуйста, милости просим и лично дозванивайтесь к нам при помощи скайпа. Мы будем очень рады услышать голос любого из вас и пообщаться с вами вживую, так скажем. Пока у нас вот какой следующий вопрос от Михаила пришел. Добрый день. Хотелось бы уточнить по поводу посвящения своего труда Богу. Сам занимаюсь ремонтами, но иногда сталкиваюсь с тем, что, несмотря на навыки, умения и положительные, если можно так сказать, мысли, все начинает не получаться, валится из рук. С чем такое может быть связано? Как мне можно и стоит ли посвящать свой труд Богу?
Да, спасибо большое. Значит, тут получается 2 вопроса. Начну со второго. Дело в том, что бывают такие периоды у человека, когда просто астрологические периоды, там, например, или же связаны с каким-то гормональным фоном человека, такой период. То есть, когда человек, например, плохо, у него голова работает, там, или у него как-то валится все из рук. Вот, в этом случае необходимо просто продолжать делать, стараться делать хорошо и быть более внимательным в этом случае. Мы продолжаем. Вот. Потому что мы не должны зависеть от этих вещей. Ну, сильно зависеть не должны, в этом случае. Вот. Что касается посвящать все свои труды Богу, то это значит, что мы работаем всю работу, которую мы выполняем, мы делаем для Бога, осознаванием того, что мы делаем для Бога. Вот смотрите, я вам объясню, как это выглядит. Например, у вас есть жена, вы женились. А откуда взялась у вас жена? Вам кажется, что, скорее всего, вы нашли ее, там, познакомились, например, в парке, там, или же там где-то еще, на вечеринке, и стали, там, проявили симпатию друг к другу, и таким образом она стала вашей женой, в конце концов. Но на самом деле все зависит от воли Бога. Господь дает возможность нам по нашим, как бы, карме, возможно, по нашей карме, получить того или иного супруга. И таким образом он позволяет милостиво нам духовно совершенствоваться. То есть любой супруг, он подходит нам очень четко для того, чтобы мы могли духовно прогрессировать. И таким образом вы, служа своей жене собственной, да, помогая ей там выполнять свои перед ней обязанности, таким образом вы служите Богу в том числе. То есть должны понимать, что за этим кроется, то есть за этой работой, что стоит за этим, за всем в конечном итоге. То есть за всеми действиями нашими, за всеми людьми, за всеми отношениями, в конечном итоге стоит сам Господь. И поэтому, делая непосредственно для Него это все, вы будете делать, стараться максимально хорошо это и максимально с открытым сердцем. И тогда у вас будет получаться очень хорошо вся ваша работа, выполненная ваша. Люди будут ценить то, что вы для них делаете. Жена будет ценить своего мужа, любить его, уважать, ну и так далее. Вот. То есть таким образом мы посвящаем всю деятельность Богу. Вот. Также плоды, которые мы приносим эту деятельность, мы тоже должны посвящать Богу. То есть мы должны знать, что, например, те же самые деньги, которые мы зарабатываем в процессе деятельности, это не что иное, как милость, которой Господь нам наделяет нас. Поэтому мы эти деньги не должны тратить на всякую ерунду. Понимаете? Мы не должны тратить там, ну не знаю, на наркотики, на алкоголь, на мясо там и так далее. Эти деньги. То есть это деньги нам не принадлежат. Хотя человек, который занимается своим бизнесом, он в какой-то момент такой понимает, что это деньги мои деньги, что хочу, то с ними и делаю. Хочу направо, пошлю, хочу налево. Это неправда. Все имущество, которое мы имеем, все, что нам принадлежит, даже включая наше собственное тело, это все принадлежит Богу. Поэтому мы должны все эти средства, которые нам даны милостиво Богом, должны задействовать в его служении Ему. Вот, в принципе, как бы так вот коротенько. Спасибо большое за вопрос.
Да, спасибо и вам большое, снова же спасибо за ответ от нашего слушателя или слушателя, ага, от Анастасии. Спасибо вам большое, она написала про отношения с Богом, за ответы про отношения с Богом, которые мы слышали еще в предыдущих эфирах. И вот Анастасия пишет: «Я в сердце чувствую Бога, а обязательно ли его представлять? Обычно я по утрам сажусь в тишине и не то чтобы молюсь, а просто анализирую свои действия и желаю счастья. Это еще не все? К чему нужно стремиться, когда все обязанности выполнил?»
Да, спасибо большое за вопрос. Сегодня такие вопросы интересные, связанные с Богом непосредственно. Вы знаете, на самом деле, такое маленькое отвлечение. Дело в том, что когда Вьесадева написал Священные Писания, он не был удовлетворен. И он по этому поводу очень расстраивался, он не понимал, что же не хватает в этих священных писаниях. И он тогда обратился к великому мудрецу Нараде, который сказал ему: «Ты о самом Боге-то забыл рассказать». То есть, понимаете, это очень важный аспект. Мы много говорим о духовной жизни, но мы забываем о самой личности Бога. Поэтому вот этот момент, то, что вы сегодня так вот этого начали, говорим о Боге, это очень хорошо, потому что таким образом мы, может быть, даже дальше двигаемся, чем как бы были раньше. То есть мы уже поднялись на какой-то качественно новый уровень с вами в наших вопросах. Вот. И ответ, конечно же, на ваш вопрос непосредственно. Дело в том, что как любое знакомство, как любые отношения, знакомство с Богом начинается издалека. Это приводится пример, то есть и Ачарьи приводят такой пример, что сначала Господь появляется на горизонте, как маленькая точечка. То есть мы даже его не видим, мы можем только как бы ощущать этот силуэт какой-то на горизонте далеко-далеко. И потом Господь начинает приближаться к нам все ближе и ближе. Потом появляется силуэт, потом появляются какие-то уже детали силуэта конкретные, руки, ноги, голова видна уже. Потом появляется уже какой-то образ, то есть мы видим, что он одет во что-то там, да, и потом подходит еще ближе. Мы потом уже начинаем различать черты Бога, черты Его. И когда Он подходит совсем близко, тогда уже появляется отношение, мы можем с Ним уже разговаривать, общаться с Ним можем. То есть вы вот на каком расстоянии вы находитесь? Не нужно форсировать эти вещи, форсировать также не нужно. Просто вы находитесь на каком-то определенном уровне. Вот, у вас Господь по отношению к вам находится на каком-то расстоянии. Но если вы духовной практикой занимаетесь, Он неминуемо будет приближаться все ближе и ближе. И будут появляться новые аспекты Его. Спасибо большое.
Вот, насколько я понимаю, это же Анастасия написала в следующем письме. Здравствуйте, как прошла поездка Дмитрия за границу? Надеемся, что хорошо. Насколько я понимаю, вы еще там находитесь, Дмитрий.
Ну, я только вот неделю, сегодня как раз ровно неделя, я нахожусь в Вашингтоне, вот отсюда вещаю, с Вашингтона. Меня очень хорошо встретили, очень доброжелательные люди, как вообще все люди, которые занимаются духовной практикой, которые посвящают свою жизнь духовной жизни. Ну, вот такой немножко тавтология получилась у меня, правда. Но в любом случае, я очень счастлив, что попал сюда, вот, что я познакомился с этими людьми, это для меня очень большая честь. Ну вот, потому что эти люди оказались очень душевными. Вот, мы с ними обсуждали важные темы, в том числе и темы о Боге обсуждали, о отношениях с Богом. Вот, и вот эти темы в таком разрезе, они очень вдохновляют меня на новые какие-то свершения, новые лекции, там, новое служение какое-то. Вот, поэтому я им очень благодарен. Завтра я улетаю уже в Монреаль. Вот. И следующий эфир, возможно, у меня будет уже из Монреаля, наверное. Вот. И потом я переезжаю, через неделю я приезжаю в Торонто уже. И через неделю еще одну я буду уже в Ванкувере. Вот. Так что вот такое путешествие большое.
Отлично. Ну, желаем вам удачного продолжения вашего путешествия. Пусть вас везде так же тепло, хорошо встречают. Я думаю, наши слушатели тоже очень рады за вас. А вот скажу только, что у нас... что же у нас получается? Да, значит, все у нас нормально получается с эфиром, продолжается эфир. И вот дальше в этом же письме Анастасия это же пишет. Вот такие вот интересные вопросы от нашей слушательницы приходят. Такой вопрос. Йогананда описывает занятие крия-йогой и говорит, что технику ее желательно освоить, так как обычно человеку требуется много лет воплощений. А если он будет заниматься крия-йогой, то процесс самоосознания произойдет быстрее. Есть сайт, который посвящен этой технике под именем Парамахамса Йогананды. Но что вы можете сказать об этом? Можно ли там обучаться? Его книги – это авторитетный источник или художественное с вымыслом? Это вопрос. У него очень много книг. Спасибо вам большое. Рады очень у вас всех слышать. Вот да, не знаю, спасибо. Можно ли такие вопросы задавать так прямо?
Нет. Ну, а почему нет? Конечно, людей интересуют такие вопросы, это понятно. Люди, вообще люди, которые интересуются духовной практикой, это люди на вес золота. Вот. Естественно, именно они являются теми людьми, которым в первую очередь надо отвечать на вопросы моих. Вот. Поэтому я вам скажу так, что существует несколько типов йог, которые также описываются, например, в Бхагавад-гите. Вот. Первый тип йоги – это карма-йога. Карма-йога – это йога деятельности. То есть мы стараемся совершенным образом организовать свою жизнь для того, чтобы в процессе очищения прийти к Богу. Называется карма-йога. И есть гьяна-йога, которая позволяет человеку через процесс осознания, изучения священных писаний, например, через какие-то знания, через философию, через психологию ведическую, через понимание логики вед, а также прийти к Богу. То есть это йога – это связь означает. То есть карма-йога и яна-йога тоже. Тоже связь с Богом. То есть эту деятельность мы посвящаем, связываем с Богом непосредственно. И таким образом мы также достигаем Бога. Вот. Но существует еще и гьяна-йога. Ой, извините, бхакти-йога. Это йога любви. То есть она считает, в Бхагавад-гите написано как высшая из йог. То есть эта деятельность, она максимально быстро может вас предвидеть к отношениям с Богом непосредственно. Вот. И сам Господь рекомендует это, именно эту йогу. Поэтому, ну, можно выбирать различные. Естественно, даже хатха-йога, она будет вас приближать и двигать вас быстрее, чем вы, если ничего не будете делать совсем. Вот. Но сам Господь рекомендует именно бхакти-йогу. Поэтому почитайте, посмотрите, может быть, имеет смысл заняться лучше бхакти-йогой. Я это рекомендую. Спасибо большое.
Да, спасибо за рекомендации. Вот я посмотрела, когда же у нас следующий эфир, и вижу, просто вы тогда сказали, что, возможно, в следующем эфире вы уже будете в другом месте. Напомните, пожалуйста, где?
Я буду в Монреале.
В Монреале, да. Так вот, следующий эфир у нас начнется с 19.00, ровно через неделю. Это я заранее говорю, еще в конце этого эфира напомню. Не с 18, а с 19, в следующую среду. Ага. Вот, мы приветствуем все новые и новые вопросы. Очень хорошо, если они будут вот как раз по этой теме. Все, что связано с Богом, с духовным развитием. Очень нам интересно об этом слышать и общаться на эту тему. Пока же Юлия написала... Подскажите, как можно помочь мужу, если у него в тонком теле находится сущность? Можно ли как-то своими силами очиститься от этого? Что же делать с этими сущностями?
Да, спасибо большое. Ну, для этого нужно обратиться как бы к специалистам, которые умеют извлекать этих сущностей оттуда. Как бы сначала, по-моему, насколько я помню, я слушал об этом индийских браманов, которые объясняли мне, как это делается. Сначала можно вывести его наружу. То есть он как бы будет находиться не внутри человека уже, а снаружи человека. Это при помощи Нарисимха Кавачи, например, это делается. То есть защитных таких амулетов, скажем так. То есть он выгоняется изнутри. Вот. И второе, обычно проводится, в Индии проводится яги, которая позволяет эту сущность вообще, ну, помочь ей покинуть тело и пойти дальше куда-то. Привязанность. То есть таким путем можно идти. То есть то, что я слышал от браманов. Но я не очень большой специалист в этом направлении, поэтому вот, может кого-то поискать еще более квалифицированного, в том числе в Индии можно. Спасибо большое.
Да, спасибо за ответ. Вот такие у нас сегодня короткие достаточно ответы, но важные. Спасибо вам, Дмитрий. У нас есть также вопросы и на другую тему. Мы ждем по-прежнему всех остальных вопросов на наш почтовый ящик efir@vedaradio.ru. Ну а вот следующее письмо нам пришло снова, похоже, от Гузель, хотя, возможно, это другая Гузель, но в любом случае это наша слушательница. Она спрашивает, как перестать сравнивать себя с подругами, одноклассницами, одногруппницами, у которых есть дети, квартира, машина, загородный дом, возможность путешествовать, а у меня ничего этого нет. Мы с мужем живем в съемной квартире, нам по 30 лет, у нас несколько кредитов, которые выплачиваем каждый месяц, ведем тихую семейную жизнь, не курим, не пьем, не ходим по ресторанам. Духовно развиваемся, стараемся соблюдать режим дня, с утра молимся, желаем всем счастья, изучаем священные писания. И хороших благостных друзей нет, а с друзьями, которые есть, не знаем, как правильно построить отношения, ведь они курят, пьют и неудобно встречаться, ведь у них есть то, чего у нас нет. И есть только наша вера в светлое будущее. Ну, может быть, вы знаете, у меня такая догадка сразу появилась, что, может быть, светлое будущее – это как раз не квартира, машина, загородный дом и возможность путешествовать. Может быть, как-то вот с верой нужно что-то поменять. Дмитрий, как вы считаете?
Да, нужно люди путают часто. Да, светлую жизнь непонятно с чем. То есть на самом деле, занимаясь духовной практикой, вы обречены на светлую жизнь в будущем. Я знаю массу людей, которые обладают там, и машинами, и деньгами, и состоянием, там, и всем остальным, даже яхтами. Вот, но при этом они совершенно несчастные люди по своей сути. Вот, поэтому я вижу, что здесь совершенно очевидно, что не в этом счастье. И как научиться не завидовать этим людям? Дело в том, что человек завидует обычно тем вещам, которые для него являются ценными. Например, если человек никогда, ну, для него деньги не представляют ценности никакой, то он не будет завидовать именно деньгам у кого-то, наличию денег у кого-то. Но, например, если человек, очень для него ценность, например, большая, это какое-то знание, например, да, то он может завидовать тому человеку, который обладает большим знанием, чем он. То есть это просто качество зависти. И вам необходимо поменять ценности в своей жизни. Вот. Эта зависть, она будет трансформироваться потихонечку в другом направлении. Вот. И вы перестанете друзьям завидовать. У вас появятся какие-то новые ценности, которые вам будет даже как бы немножко даже будет непонятно их вот такая вот зацикленность на этих ценностях, каких-то смешных, там, квартира, дача, там, машина, что-то еще, поездки какие-то, путешествия. Вот, то есть это вы вырастите выше этого, подниметесь выше. И потом, в конце концов, вы, зависть, она будет отступать при помощи занятия духовной практикой, при помощи очищения, зависть будет отступать потихонечку. Вот. И вы поймете, что все находится в руках Бога, все происходит нам по карме, карма, которая. И то, что вы, у вас есть муж, то, что он как бы вас любит, то, что вы живете с ним вместе, то, что вы вместе духовной практикой занимаетесь, это очень ценно, потому что масса людей, которые мужья с женами не могут найти общего языка, особенно ссорятся из-за духовной практики, например, друг друга. Вот, один человек отказывается от мяса, другой не отказывается от мяса, какая-то война происходит между ними, какие-то, знаете, там боевые действия дома частенько. И таким образом, знаете, какая жизнь превращается в какой-то ад. То есть никто не хочет на фронте жить, согласитесь. Вот, то есть какое-то есть единодушие у вас с мужем, надо это ценить. Научитесь ценить то, что у вас в жизни есть. Это очень поможет вам обрести счастье в этой жизни. Научиться ценить каждое мгновение, то, что вы живете. Научиться ценить то, что у вас уже есть, как бы, в наличии. То есть муж, там, отношения какие-то. Научитесь ценить то, что делают для вас люди. Старайтесь как можно больше для них делать что-то искренне. Вот. И таким образом ваш внутренний мир, он станет более счастливым, насыщенным. Потому что все у вас, то, что происходит, все эти ваши проблемы, они находятся у вас внутри головы. То есть, ну, ваш внутренний мир, он недостаточно чист. Необходим процесс очищения. И в этом кроется решение вашей проблемы. Спасибо большое.
Вот мне очень понравилась ваша рекомендация ценить то, что есть. Действительно, мы не знаем на самом деле, что же с нами будет, как мы себя бы чувствовали, если бы нам было дано то-то и то-то и то-то, а, возможно, взамен этого у нас забрали что-то другое. Вот, например, кстати, здесь написала нам Гузель, что у них с мужем несколько кредитов, которые мы выплачиваем каждый месяц, цитирую. Как вы относитесь вообще к кредитам,
Дмитрий? Ну вот мне один мой знакомый, богатый человек, очень сказал, что если вы берете деньги в долг на жизнь, то, он говорит, лучше жить посредством. Это не очень хорошо. Но если вы берете деньги на бизнес, то это, говорит, правильный подход. То есть на бизнес можно брать деньги. Но в любом случае лучше в долг не жить. Ну, стараться нужно, потому что долг очень сильно обуславливает и привязывает нас к каким-то материальным вещам, к которым мы не должны быть привязаны. Вот поэтому нужно, либо, если вы долг берете, то это должно быть кратковременное такое предприятие, либо лучше вообще не брать долг. Это я вот, мое такое убеждение. Второй момент, если вы кому-то даете долг, то есть другая сторона, то вы должны быть внутри себя уверены, что вы просто деньги эти дарите. То есть вы должны таким образом давать долг, такую сумму давать, которую вы можете подарить человеку. то есть вы просто дарите ее, как бы. Если он вам вернет эту сумму, то вы как бы радуетесь за этого человека, за себя, что деньги как бы вернулись. А если он вам ее даже не возвращает, вы с легкостью с ними расстаетесь. Никогда не давайте в долг сумм, которые, ну, вам не по карману отдать, которые как бы вы не можете отдать. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. А к нам тем временем пришел очень короткий и очень важный вопрос, который беспокоит очень-очень всех, я думаю, тех людей, которые стремятся идти по духовному пути. И, конечно же, ответ на этот вопрос, вероятно, может занять одну лекцию или даже больше, но, тем не менее, хотя бы вкратце, хотя мы иногда уже слышали ответы на эти вопросы в предыдущих лекциях, ну, не буду томить. Итак, Иван спрашивает, как найти духовного учителя. И вот у нас продолжается тема духовности и отношений с Богом.
Восточная мудрость говорит, что когда созревает ученик, приходит духовный учитель. То есть для этого необходимо самому сначала созреть. В чем выражается зрелость ученика? В том, что он обладает необходимым смирением, качеством смирения. Потому что без смирения найти, увидеть духовного учителя и тем более принять духовного учителя невозможно. То есть мы должны развивать. Если вы хотите иметь духовного учителя, начните с того, что вы развиваете в себе качество смирения. Вот. Когда вы его в достаточной мере разовьете, вы увидите, что у вас появляются какие-то варианты уже, как двигаться дальше. Вот. Духовный учитель сам придет. Духовный учитель, вы увидите его. Это будет для вас очевидно совершенно. И на самом деле цель жизни человека, любого человека, заключается в том, чтобы найти такого учителя себе. То есть найти такого человека, садху, который поможет вам получить квалификацию для того, чтобы освободиться от материальных страданий. В этом цель жизни. То есть это поймите, что это как бы это не быстрый путь. То есть это путь, который требует определенной перестройки человека. Мы должны научиться менять себя, научиться изменять свои какие-то плохие качества. Потому что быть смиренным – это очень непросто. Но это вы, наверное, все знают, радиослушатели, прекрасно, что быть смиренным очень непросто. Ложное эго, оно постоянно командует, какие-то команды делают нас раздражительными, недовольными. Вот. Если мы что-то не понимаем, это тоже нас раздражает. Вот. Научиться принимать, даже не понимая что-то, но это очень непросто. Поэтому идите этим путем, воспитывайте в себе это качество. Вот, и духовный учитель, безусловно, появится у вас. Спасибо большое.
Спасибо. Очень замечательно, что к нам продолжают поступать вопросы по теме духовного развития. Вот Ольга дальше написала тот момент, который ее беспокоит. И это очень замечательно, Ольга, что вы с нами поделились. Давайте попробуем разобраться. Подскажите, пожалуйста, как быть, если пропал энтузиазм слушать лекции наставника? Стало неинтересно, заставляю себя, но внимания при просмотре записи нет. Постоянно отвлекаюсь, хотя внутри к нему светлое и доброе чувство. Что делать в этом случае? Заставлять себя или пока слушать что-то другое, то, что интересно?
Да, спасибо за вопрос. Можно, конечно же, послушать что-то еще, но на самом деле причина в том, что вы привязываетесь к информации, которую говорит, например, ваш наставник. Информация, например, можно слушать одну лекцию даже своего духовного учителя. Тяжело это делать. Одну и ту же лекцию слушать, потому что вы уже, может быть, ее выучили наизусть. Вы знаете каждое его слово следующее. Вот. И немножко так надоедает. Но мы должны слушать даже не ушами, может быть, а скорее сердцем. То есть мы должны перенимать само умонастроение духовного учителя, умонастроение наставника. Очень много случаев в ведической культуре, когда ученики даже... которые были не способны слушать духовного учителя, ну, по тем или иным причинам. Ну, такие рассеянные бывают, может быть, не очень одаренные такие ученики, но которые просто слушали, сидели рядышком, вот, внимательно, как бы, просто им нравилось, они наслаждались голосом духовного учителя. Вот, и таким образом они развивались и становились сами учителями потом, впоследствии. То есть вот это, мы перенимаем не только знания, которые дает духовный учитель, мы перенимаем его вкус к духовной жизни, мы перенимаем его умонастроение, Поэтому, по большому счету, неважно, сколько вы раз слушаете эту духовную лекцию, вот, если вы начнете, научитесь находить там что-то ценное, более ценное, чем сама информация, вот, и тогда у вас пропадет эта вот усталость какая-то. Вот, и все будет хорошо. Спасибо большое.
Все будет хорошо. Это утверждает Дмитрий Высоцкий и Веда Радио. Оставайтесь вместе с нами, все будет обязательно хорошо. Впереди у нас полчаса замечательных ответов на прекрасные вопросы, я так думаю. Ну, это обычно у нас, по крайней мере, бывает. Ваши вопросы приходят к нам как по скайпу, так и на e-mail. Как задать вопрос, я уже говорила, а если забыли, можете зайти на наш сайт vedaradio.ru и напомнить себе об этом в разделе «Задать вопрос». Ольга тем временем написала спасибо, спасибо и Ольге за вопрос. А вот наша слушательница Елена объяснила свою ситуацию. «У моего мужа много друзей и много времени он проводит в компаниях. Все больше и больше привлекает его спиртное. Он как бы застрял в подростковом возрасте, готов бежать на любой клич друзей, а ему уже 48. Мы становимся все дальше друг от друга, я становлюсь для него мамой, которая дергает его и тормозит, чтобы он не водился с плохими компаниями. Как правильно себя вести жене в таком случае?»
Тяжелый вопрос, конечно. Вот видите, как... Хотя достаточно часто подобные ситуации рассматриваются мной, допустим, да, или на консультациях, либо на лекциях, но все равно вопрос остается очень тяжелым. Как заставить или там заставить своего близкого человека не заниматься ерундой, а заняться чем-то полезным? Потому что женщины обычно не очень обеспокоены этим, что у человека нет цели в жизни. И в этом причина, по большому счету, что человек занимается ерундой, что нет цели просто в жизни. Вот это отсутствие цели, оно очень сильно выбивает мужчин. То есть они начинают там заниматься спиртным там, или чем-то еще. У них такие подростковые какие-то появляются интересы. Вот. Они там о женщинах, может, что-то разговаривают, там, какие-то в карты играют, там, что-то еще делают, то есть как бы развлекаются. То есть он, может быть, не доделал этого по молодости, этих вещей. То есть он, как бы ценности эти, они как бы остались нереализованными в свое время. Вот поэтому жена должна стараться вдохновлять мужа на поиск цели. Цель обычно мы можем искать при помощи каких-то наводящих вопросов. Потому что вот эта вот жизнь, которая прожигается зазря, она не будет никакого смысла иметь, когда мы будем уже лежать на смертном одре. То есть нам, по большому счету, это не поможет никак абсолютно. Даже может быть наоборот. И человеку в таком возрасте, уже под 50 лет, необходимо, конечно, задумываться уже о том, что скоро старость, может, уже придет. Уже это все ближе и ближе к этому моменту. Вот, и придется умирать в конце концов также. Вот, надо думать уже о смысле жизни. Нужно думать о том, как ее прожить правильно. Может быть, успеть что-то понять в этой жизни, разобраться. Вот, нужно вдохновить мужа своего. Я думаю, надо постараться вдохновлять его. Может, это нужно делать аккуратно очень, как мы уже это многократно говорили. Потому что, чтобы не задевать мужское ложное эго. И либо, может быть, подсовывать какие-то священные писания, чтобы он почитал. Просить его, чтобы он вам читал вслух. Это было бы очень хорошо, если бы он вам вслух читал какие-то священные писания. Или какие-то комментарии давал, собственно, на священные писания также. Или там на комментарии к священным писаниям. Вот. Пускай он вам тоже объясняет какие-то вещи. Вот. Таким образом, он немножко, может быть, зацепится за это все знание. И потихоньку будет двигаться в этом направлении. Процесс не быстрый, видите. Вот, процесс медленный. Поэтому приходится запастись терпением всегда. Вот. Но в любом случае это делать нужно. Потому что ваша обязанность помочь своему близкому человеку обрести самого себя. Вот. Мы помогаем друг другу. Иначе значит, какие же мы близкие люди, если мы не можем помочь друг другу никак. Вот, то есть надо вдохновлять его, надо стараться прикладывать усилия. Но это делать нужно по-доброму. Часто мы делаем это немножко в таком раздраженном умонастроении, потому что нас это как бы злит, и нам неприятно вообще то, что человек занимается какой-то ерундой. Например, поэтому нас злит, и мы в таком вот раздраженном настроении начинаем высказывать что-то. Мы ругаем, может быть, ругаем так, или просто раздражаемся, так вот это в интонациях слышно. И человек это никогда не примет от нас туда. Вот надо постараться поменять интонацию эту. Постараться найти такие слова, которые вот проникнут туда, вот за эту вот стену крепостную. Вот которые именно туда проникнут туда, смогут туда дойти наконец. В то место, куда нужно дойти. И тогда вы увидите, что человек начнет потихоньку меняться. Проявлять надо больше доброты, какого-то уважения и так далее. И тогда вот эта с мертвой точки потихонечку сдвинется вся эта проблема и будет решаться. То есть нужно вдохновлять мужчину. Женщина – это сильнейший вдохновляющий фактор для любого мужчины. И вы, если вы думаете, что друзья его вдохновляют сильнее, чем вы заблуждаетесь. Нет, вы можете сильнее вдохновлять, чем друзья. Потому что муж видит сам себя глазами своей жены. Я не думаю, что он хочет видеть себя неудачником там, или кем-то еще. Вот. Но если жена думает, что он неудачник, он будет чувствовать себя неудачником в жизни. Поэтому постарайтесь найти что-то хорошее в своем муже. Постарайтесь сконцентрироваться на каких-то хороших качествах и вещах. Потому что если мы концентрируемся на хороших качествах человека, таким образом мы этого человека возвышаем даже над самим собой. Он становится лучше. А если мы концентрируемся на плохих качествах его и постоянно ему об этом говорим, таким образом мы его унижаем и делаем даже хуже, чем он есть на самом деле. Поэтому подумайте, что для вас важнее, сделать его лучше или притопить его. Я думаю, что все-таки первый вариант лучше. Поэтому старайтесь, будьте внимательны, думайте, как это сделать. То есть и у вас получится все. Спасибо большое.
Конечно, первый вариант лучше, но самое сложное, конечно, это осуществить, найти правильный подход лично в своей семье, в своей ситуации. Но в любом случае, спасибо вам, Дмитрий, за то, что вдохновили Елену вдохновить своего мужа, чтобы он нашел вдохновение в чем-то другом, а не только в посиделках и гулянках со своими друзьями. Елена, я надеюсь, вы найдете правильный подход. Желаю вам этого. А тем временем нам написала по скайпу Екатерина. Здравствуйте, Дмитрий и Веда Радио. С тех пор, как я стала изучать Веды и стараться жить по ним, много в моей жизни изменилось к лучшему. Но есть такой нюанс. Я становлюсь все более одинокой в социуме. Окружающие, например, коллектив, я работаю в офисе, живут совершенно иной жизнью. Говорят ни о чем, пьют в праздники, я своего рода белая ворона. Подобное общение стало мне совершенно неинтересным и тяготит. И вообще стали неинтересны многие мирские вещи. У меня хороший муж, который тоже изучает веды. Он много работает, даже выходные. Как избавиться от чувства одиночества? Иногда нет сил даже на молитву.
Спасибо большое за вопрос. Все происходит потому, что вы подвержены влиянию этого социума. На самом деле человек, который занимается духовной практикой, он должен влиять на социум, не наоборот. Не социум влияет на человека духовного, а духовный человек влияет на социум. То есть, например, если вы сидите в компании, и какие-то разговоры пошли не о том, какой-то ерунде, вы можете перевести разговор на те темы, которые вам ближе. Вы можете это обсудить, потому что всегда это тоже интересно. Почему нет? Почему вы не можете как лидер выступать в данной ситуации? Это всегда можно перевести разговор в нужную тему. То есть в любом случае, любой разговор, о чем бы он ни был, он всегда сводится, можно свести к духовной жизни, к духовной практике. Если вы обретете квалификацию необходимую, правильным образом это делать, допустим, не оскорбляя людей, не обижая их, то я не думаю, что будут какие-то проблемы у вас в отношениях. Вас будут рассматривать как лидера уже, и вы будете уже лидировать, вы будете менять этих людей потихонечку. Не они будут вас менять, не они на вас будут влиять, а именно вы будете влиять на них. Вот, просто надо этим вещам учиться. Сейчас вы не то, что не учитесь, вы просто как бы плывете по течению. Вы хотите как бы отдалиться от этих людей сами, самостоятельно, и это вас пугает. Вы сами от них отходите, потому что вы не знаете, как с ними общаться. Нет, это не значит, что вы, если вы занимаетесь духовной практикой, это не значит, что вы не должны общаться с людьми, окружающими вас, обычными людьми. Нет, это нужно, значит, это нужно общение. Все равно нужно общаться с ними. Потому что иначе каким образом мы можем принести благо обществу всему? Только общаясь с этими людьми, только помогая им найти правильные темы для разговоров, вдохновляя их на, как бы, может быть, изменение своей собственной жизни. Только таким образом вы будете полезны в социуме, и вас будут уважать и принимать. Не нужно отделяться от общества. Нужно быть в обществе. Именно, понимаете? И тогда у вас все как бы наладится. И с своими друзьями можно общаться. Вы не думайте, что если вы столько лет дружили с ними, то вот все, из-за того, что вы занимаетесь духовной практикой, теперь все, вы не сможете с ними дальше общаться. Нет, это ваши друзья, они вам близки, они вас понимают до какой-то степени. Вы тоже можете им помочь. То есть, другими словами, нужно учиться проповедовать близким людям, окружающим людям. И таким образом вот эта ваша отчужденность, она пропадет. Вы, наоборот, станете очень социальными, более даже востребованными, чем все остальные. Вас будут необходимость чувствовать люди, будут приходить к вам за советом, спрашивать вас о чем-то. Вот. И таким образом вы как бы реализуете себя в этом социуме. Спасибо большое за вопрос.
Екатерина тем временем дополняет: к сожалению, не всегда посторонние люди готовы слушать и слышать о духовных вещах. Многие очень агрессивны. Коллектив 10 человек, а я одна. Наверное, многие так сталкиваются с этим.
Да, вы правы. Дело в том, что нужно учиться находить такие темы, которые были бы, может быть, не совсем духовные, но они близки к этим темам. Потому что говорится, что мы можем говорить, о чем мы можем говорить? О Боге, о путях к Богу. И в конце концов мы можем говорить просто о хороших вещах. То есть мы должны таким образом тему развивать, чтобы было хотя бы какие-то хорошие качества можно было развивать в себе. То есть о хороших качествах, о развитии хороших качеств мы можем говорить также с вами. Эта тема нейтральная. Если вы будете напрямую сейчас говорить, например, о Боге, там, или придете, скажете в коллектив, давайте поговорим о Кришне, то это будет как минимум странно выглядеть. Вам нужно научиться выбирать темы правильные. То есть надо тонко входить, понимаете, тонко входить туда. Это нужна квалификация. Еще раз повторяю, что ложное эго, оно у людей очень острое, то есть очень чувствительное. Нужно так проходить, чтобы это ложное эго стараться не задевать. Или задевать его как можно меньше. И тогда у вас появится возможность с ними общаться. Ну, поверьте, человеку, по большому счету, человеку не важно, о чем говорить. Вот, ему важно, чтобы это было интересно. Вот, если вы интересные вещи будете говорить, какие-то поучительные, может быть, то туда можно все что угодно, о чем угодно можно разговаривать. Например, запретная археология, может быть, там, понимаете, или какие-то психология, просто какая-то семейная психология также это может быть. Да, отношения между мужчиной и женщиной, поиска супругов, там, например. О чем угодно можно говорить. Это все вещи, которые очень интересуют всех. Это можно обсуждать. Просто вам нужно научиться это делать. Вот первая сейчас ваша задача – научиться эти вещи делать. Пытайтесь, пробуйте, просто пробуйте. Вот приходите, пробуйте какую-то тему развивать. Слышите что-то не то, разговаривайте на эту тему, пытайтесь. Если не пошло, думайте, почему не пошло у вас этот разговор, не пошел, почему вас отвергли. Вот. Думайте, как по-другому, значит, с другой стороны, как зайти. Понимаете? Вот так вот потихонечку научитесь, нащупаете свою какую-то вот стратегию и линию действий. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Я думаю, Екатерина удовлетворена вашим ответом. Спасибо, что пообщались на эту тему. Вот сейчас нам слушатель, один из наших слушателей, прислал вопрос. Я вижу, что он еще дописывает. Ну, пока я начну читать, зачитывать то, что он уже прислал. Подскажите, пожалуйста, что мне делать? Я не чувствую уважения со стороны моей жены. Она мне говорит прямым текстом, что я трус. Я понимаю, что я это заслужил. Но как мне вести себя, чтобы заслужить ее уважение? Ведь жена обладает огромной силой в таких вещах. После подобных слов я сам потихоньку начинаю себя считать трусом и неудачником. Может быть, какой-то героический поступок совершить нашему слушателю? Вот не знаю, как зовут, к сожалению, его.
Боюсь, что это не поможет.
не поможет.
Да, здесь может быть несколько вариантов. Например, если женщина, может, разочаровалась в мужчине, да, но при этом она, скорее всего, вряд ли она будет обвинять в трусости его будет. Здесь, скорее, больше похоже на крик о помощи. То есть она ему кричит на ухо: не будь трусом, прояви себя как-нибудь. То есть это не то, что она его обвиняет, она просто пытается его именно вдохновить таким вот, может быть, не очень, может быть, правильным способом, но вдохновить пытается его для того, чтобы он поступал более смело и стал более решительным. Вы должны не комплексовать по этому поводу, вы должны принять это наставление как наставление. Да, хорошо, я трус. Что мне с этим дальше делать? Почитайте о смелости тогда. Вы знаете, что такое смелость? Вот Юдхиштхира, один из пандавов, у него спрашивали, много там задавали вопросов ему, и один из вопросов был: что такое смелость? И он ответил, что смелость – это не боязнь трудностей в жизни. То есть мы не должны бояться трудностей в жизни. И вот таким образом, изучая, что такое смелость, мы тогда избавляемся от трусости. Также трусость – это является невежеством. Вот. То есть, обретая знания, мы также избавляемся от трусости. Обретайте знания, не избегайте трудностей. И тогда ваша жена будет вас уважать, естественно. Но это, я не думаю, что это неуважение к вашей жене, к вам. Это не неуважение. Просто это крик о помощи. Вам нужно это воспринимать именно так. Потому что она, жена, вам кричит и просит вас, чтобы вы стали смелым, чтобы вы защищали ее. Чтобы вы как-то, чтобы она могла на вас положиться, чтобы она чувствовала в вас опору. Вот. И это вы можете сделать. То есть еще отношения, как бы, жена еще не разочаровалась у вас. Поэтому еще все в ваших руках. Спасибо большое.
Вот в каких-то семьях жена может называть своего мужа трусом, а в каких-то семьях лентяем. Вот, возможно, в следующей ситуации такая тенденция есть. Ну, возможно, так не происходит, но, похоже, напряжение по определенной теме есть в семье. Написал наш слушатель Артем. Видишь, я написано вопрос от Артема. Как в семейной жизни мотивировать себя на достижение материальных целей, интересуется Артем. Я очень люблю свою жену, у нас прекрасное взаимопонимание в душевных и духовных вопросах. Оба сходимся на том, что единственная наша проблема в материальной сфере. Мой долг как мужа обеспечивать семью, а я вместо обеспечения достатка довольствуюсь тем, что есть. Возможно, во мне присутствует лень и отсутствие интереса к тому, чтобы добиваться чего-то в материальной мире. Чтение священных писаний только усугубляет мое отдаление от стремления к обеспечению бытового комфорта. Заранее благодарю за ответ. Интересно было бы, если Дмитрий поделился своим опытом в этом вопросе. То есть, как вы решаете подобные вопросы в своей семье? Как к этому относиться вот лучше? Мужу и жене.
Спасибо большое за вопрос. Я вам открою один маленький секрет. Дело в том, что женщине нужно не даже, может быть, материальное какое-то обеспечение. Ей нужно, чтобы ее муж, он стал реализованной личностью. Мы должны стремиться к реализованности, чтобы она могла его уважать, своего мужа. Потому что часто мы эти вещи связываем. Мы думаем, что женщине нужно, чтобы какой-то максимальный комфорт. То есть женщина стимулирует мужчину какому-то бытовому комфорту. То есть мы работаем, 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 а оказывается, что все равно всего мало. Нет, для женщины, женщина чувствует потребность в том, чтобы ее муж стал реализованной личностью. Потому что она зависит от этих вещей. То есть ее цель жизни зависит от цели жизни мужчины. И если мужчина не реализуется в этом направлении, то ей очень тяжело жить. Она чувствует, что она проживает, время уходит, и жизнь проходит мимо и зря. Поэтому вам нужно обратить на это внимание. Вам нужно, если вы занимаетесь священным писанием, изучаете эти вещи, вы должны здесь быть реализованным человеком, стать. Если вы в то же время, нужно такую вещь понимать, что любые отношения строятся на двух вещах. Это уважение, и второе – это обязанности наши. То есть минимальный комфорт, естественно, в семье обязан быть. Хотя бы какой-то минимальный. Вы не должны просто жить, не знаю, если вы живете в палатке на улице, понимаете, в мороз. с ребенком вместе. Это не очень хорошо тоже, это неправильно. То есть должен быть какой-то минимальный комфорт обеспечен. То есть необходимо уважение, необходимо выполнять свои обязанности. Вот именно это называется отношение. Именно таким образом, культивируя этих вещей, культивируя эти вещи, вы будете развивать свои отношения. Вот, которые перетекают потом в дружбу и в любовь. Надо выполнять свои обязанности все равно, несмотря на то, что, может быть, вам не хочется выполнять свои обязанности. Вот, вы читаете Священное Писание, вот, и вам кажется, что все эти стали материальные вещи, которые вас окружают, становятся какими-то маловажными. Это нужно делать из чувства долга. Вот Юдхиштхира, когда произошла битва на Курукшетре, и они Пандавы победили, Юдхиштхира стал правителем. Он получил царство. И он получил такое царство, которое он не хотел. Потому что все близкие ему люди, дорогие, они были убиты в этой битве. И он, это такая была высокая цена этой победы, что он уже не хотел никакого царства, он не хотел править, у него не было желания никакого выполнять свои обязанности, никакого желания не было. Но несмотря на это, он выполнял свои обязанности, его царство процветало. Он считается одним из самых лучших правителей за всю историю. Хотя при наличии сильного нежелания выполнять эту работу, он, так как он был, как бы является, его называют также дхармарадж, то есть тот, который выполняет свою дхарму, строго следует своей дхарме. Он выполнял эти свои обязанности очень четко и привел свою страну к процветанию полному. И когда пришло время, он с радостью оставил трон свой и ушел в лес. Поэтому в любом случае вы должны понимать, как бы вам ни хотелось, какие-то ваши желания, вы должны выполнять свою дхарму, вы должны выполнять свои обязанности. Потому что именно таков путь духовного человека. Другого пути нету. Если вы не будете выполнять свою дхарму в материальном мире, то вы не сможете прогрессировать духовно. Спасибо большое за вопрос.
Вот когда вы начали отвечать на этот вопрос, я сразу же вспомнила, где-то в интернете мне попадалась такая заметочка, отвечала одна из известных, по-моему, актрис, ну, в общем, каких-то таких личностей, которые у всех на виду. Она говорит: «Вы думаете, что женщины любят богатых мужчин? Это абсурд. Женщины любят тех мужчин, которые чего-то добились в этой жизни». То есть такое вот есть, действительно такое. Спасибо за ответ, Дмитрий, вам. Мы пока продолжаем наш эфир, у нас есть несколько минут. И вот Сергей далее нам написал: «Беспокоит его сложная ситуация в его семье. Что делать в преодолении труднопреодолимой семейной кармы?» И вот дальше уточнение. «Мы с женой женаты 3,5 года, есть ребенок полгода, но уже жить вместе невыносимо. Хотим сохранить семью, понимаем, что это сложный период. Я был неверен жене с самого начала. Она очень страдает, у нее истерики, конфликты по всем поводам. Еще и проблемы со здоровьем ребенка». Это, ну, в общем, все это называет Сергей труднопреодолимой семейной кармой. Вот если в общем ответить, как если вот так все сразу навалилось, что делать?
Я думаю, что, в принципе, можно сделать консультацию. То есть вы должны вдвоем прийти, например, ко мне на консультацию, ну или к какому-то еще специалисту. Вот. Mm-hmm. И вам нужно просто обсудить эти вещи вместе с женой, рядом, сидя за одним столом. Вот. И чтобы вам обоим специалист объяснил, в чем ваши проблемы. Потому что вам нужно сейчас необходимо понять, кому куда двигаться нужно и как это нужно делать вместе, совместно. Вот, потому что сейчас вы находитесь на такой, почему вот такое ощущение, что преодолимая карма? Потому что вы сейчас друг друга не слышите. Вот даже говоря друг другу правильные вещи, просто вы друг друга не слышите вместе. Вам нужно, чтобы кто-то третий сказал или был вашим переводчиком. Я вам рекомендую взять консультацию. Чем быстрее, тем лучше. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. У нас далее продолжаются вопросы философского содержания, такие вот, например, Снова Анастасия нам написала. Считается, что Земля – это не то место, где человека ждет радость, потому что она имеет материальную природу. Человек должен радоваться, когда он молится и когда он помогает другим. Получается, каждый человек – потенциальный учитель для других, но в помощи другим не должно быть себе служения. Такие вот вопросы, вот выводы такие сделала Анастасия.
А можно еще раз прочитать?
Да, я согласна с вами, что с первого раза тут сложно разобраться, но начало понятно, что Земля – это не то место, где человека ждет радость, потому что она имеет материальную природу. Человек должен радоваться, когда он молится и когда он помогает другим. И вот какие выводы из этого сделала Анастасия. Получается, что каждый человек – потенциальный учитель для других. – Но в помощи другим не должно быть себе служения.
Тоже это вопрос. Да. Но вы все правильно говорите. Единственное, что я не могу согласиться с тем, что здесь не может быть радости никакой. Безусловно, здесь есть. Если вы скажете материалисту, что здесь никакой радости нету, то он с вами не согласится. Все-таки какая-то радость есть у нас. Другое дело, какое свойство она имеет, эта радость. Какое качество эта радость имеет. При этом вы должны понимать, что материальный мир пронизан духовной энергией. Поэтому вы можете находиться на материальном мире, но при этом действовать в духовном мире параллельно. То есть вы занимаясь духовной... Почему мы говорим о том, что занимаясь духовной деятельностью, мы не совершаем кармической кармы. Не совершаем кармы. Потому что мы не занимаемся материальной деятельностью, получается. То есть, в принципе, как бы оно внешне выглядит то, что мы делаем. Делаем какие-то, может быть, материальные вещи. Но на самом деле, по сути, они духовными вещами являются и не приносят кармы, кармических последствий. Это такая философская уже, такие философские понятия, может быть, более глубокие пошли. Поэтому я думаю, что не нужно говорить о том, что нету счастья совсем в этом мире. Нет, какое-то счастье есть, безусловно. Вот. И мы стремимся к счастью, но мы стремимся поменять интенсивность счастья своего. Мы пытаемся сделать интенсивность счастья максимальной. А максимальная интенсивность счастья возможна только в отношениях с Богом непосредственно. То есть в отношениях с Богом она это достигает апогея. Это наше счастье. Причем оно тоже там не фиксируется в каком-то определенном положении. Оно, там есть описание, что постоянно развивающееся счастье даже в отношениях с Богом так происходит. То есть счастье должно постоянно увеличиваться. Мы не можем счастье остановить свое, на одном месте каком-то застопорить его. Нет, оно должно постоянно развиваться. Иначе, если оно остановилось, счастье ваше, то вы перестанете его ощущать. Необходима динамика, необходимо движение счастья, чтобы оно постоянно развивалось. Вот единственное, что в материальном мире счастье, оно то есть, как бы, то нету, то развивается, то как бы деградирует, там что-то мы теряем, что-то приобретаем постоянно. В духовном мире оно постоянно идет вверх по экспоненте, развивается, очень стремительно вверх ходит наше счастье. Поэтому есть счастье, все равно есть счастье. Вот, и действительно, в молитве мы должны обретать тоже счастье. Мы должны во всех самых, может быть, казалось бы, повседневных вещах видеть счастье. Не только в молитве, например, даже. Почему мы не можем, например, общаясь с детьми, не видеть счастья, или там, общаясь с мужем, не быть счастливы, или просто готовя обед для мужа, для своей семьи, почему не можем быть счастливы? Понимаете, то есть мы можем испытывать счастье от самых простых, элементарных бытовых вещей, которые окружают нашу жизнь постоянно. И таким образом наша жизнь наполняется полностью счастьем. Вот, то есть это, по большому счету, счастье – это отражение счастливого человека внутри. Если вы счастливы, вы будете испытывать счастье от любых вещей. Даже мытье посуды, то может приносить счастье. Даже чистка картошки, там, не знаю, мытье там, не знаю, туалета тоже может быть приносить счастье. Потому что какой будет настрой, о чем вы будете думать в этот момент? Вот этот вектор сам вот очень важен. Но счастье можно получить от любой деятельности абсолютно. Никакой разницы нету. Спасибо большое.
Ну, а для тех, кто хочет все-таки счастья на этой земле, я вот скажу, что нам некоторые слушатели писали о том, что после того, как они начали изучать ведическое знание, что-то практиковать, они стали, ну, если не сказать более счастливыми, но, по крайней мере, более умиротворенными. Ну, и счастье, конечно, тоже присутствовало. И мне вот вспомнилось, что в Священном Писании под названием «Бхагавадгита», вероятно, многие из наших слушателей уже знают об этом, были такие строки, которые переводятся как «это знание», то есть ведическое знание, «царь всех знаний», и постижение его радостно. И даже мне помнится, там такое слово на санскрите используется как «сусукхам», которое можно переводить даже не просто радостно, а сверхрадостно. То есть просто идя по этому пути, по духовному, человек уже обретает радость, находясь на этой земле. Правильно, Дмитрий,
да,
получается?
Да, и плюс я добавил бы, что на этом пути мы ничего не теряем абсолютно, мы только приобретаем. Ни в одной материальной деятельности мы не можем как бы найти аналогию такую. То есть мы всегда что-то теряем, что-то приобретаем. Но на пути духовной жизни мы всегда только приобретаем. Всегда мы будем в плюсе. Даже если мы оставляем духовную жизнь, даже если мы, там происходит какое-то падение, деградация человека, то все эти плоды, которые он получил, все останутся с ним все равно. То есть мы всегда остаемся в плюсе. Так что двигайтесь этим путем, не сомневайтесь, и вы останетесь всегда в выигрыше. Спасибо большое.
Спасибо, но иногда все-таки в нашу судьбу приходят такие тяжелые ситуации, которые в данный момент очень сложно пережить, даже несмотря на то, что мы знаем, что какой-то путь сверхрадостен. Вот подобная ситуация, насколько я почувствовала, сложилась у Ольги. Она нам прислала свое письмо. На протяжении 5 лет у нас с мужем не получается зачать ребенка. Недавно долгожданная беременность закончилась выкидышем на раннем сроке. Подскажите, как к этому относиться и что делать для облегчения душевного состояния?
Я не думаю, что стоит прямо расстраиваться сильно по этому поводу. Вот. Если вы будете привязываться к этим вещам, знаете, вот бывает, женщина сначала не хотела детей, потом ей резко понадобились дети, вот, но они уже не появляются никак. И женщина вот думает на эту тему постоянно, и ни о чем другом даже думать не может больше. И это вызывает такие болезненные очень, знаете, так даже как фобия это выглядит уже на самом деле. Нет, не нужно таким путем идти. То есть вы должны, если, например, вы хотите ребенка, вы должны какие-то предпринимать действия к этому. Но при этом не нужно, именно привязываться к результату к этому. Что у вас, ну, вы примите тот факт, что ну, пока нет детей. Может, Господь даст, а может, их и вообще не будет. В любом случае, вы должны быть счастливы. Ну вот, при этом, вот смотрите, обычно вот, если ребенок, например, происходит выкидыш, это значит, не хватает женских гормонов. Можно, например, проконсультироваться с специалистом там, например, и получить. Есть такие средства, да, в коралловом клубе, в том же самом, про который я уже многократно говорил, которые позволяют увеличить женские гормоны, которые позволяют держать ребенка прикрепленным к стенке матки. То есть это можно все делать, но нужно делать правильное ему настроение. Если вы будете постоянно напрягаться по поводу того, а вот если выкидыш, а если что там будет, знаете, у вас будут спазмы, это только усугубит ситуацию. Вы не должны напрягаться по этому поводу. Если Господь даст вам ребенка, значит, вы будете с ребенком. Если не даст, то вы не должны на него обижаться за это. Все спокойно, видите, происходит. Будет ребенок? Будет. Не будет, так не будет. И при этом вы делаете какие-то действия, которые позволяют вам получить этого ребенка. Совершаете. Вот так вот надо жить. Тогда у вас будет все хорошо. Не будет болезненных каких-то фобий развиваться. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Я думаю, у нас еще напоследок один вопрос будет озвучен. От Динара. Он пришел. Здравствуйте, пишет Динар. Как распознать, что выбранная профессия действительно соответствует собственной дхарме? Вам низкие поклоны. От Динара.
Да, спасибо большое. За вопрос очень просто. Если вы хотите, можете работать бесплатно, вот, в принципе, готовы работать бесплатно, заниматься этой деятельностью, то, скорее всего, профессия выбрана правильно. Потому что вы готовы, так как профессия приносит вам много счастья и удовлетворения, вы готовы заниматься ей даже бесплатно, естественно. Значит, скорее всего, это вот ваша деятельность. Если это влияет на вашу, например, дхарму, то есть семья тоже требует обеспечения какого-то финансового, например, нет денег. Но в этом случае можно как-то поменять, но вы будете уже знать, чем вам нужно было бы потом заниматься впоследствии для того, чтобы быть счастливым. Спасибо большое.
Да, спасибо вам. Вот сегодня совершенно бесплатно Дмитрий Высоцкий дает вам свои рекомендации, делится своим опытом и дает какие-то советы. Спасибо вам, Дмитрий, что уделяете время эфиру Видорадио и всем вопросам, которые беспокоят наших слушателей. Вот, судя по вашему ответу последнему, я удостоверилась, что я, похоже, тоже свою профессию выбрала правильно, так как мне очень нравится с вами общаться и слушать, зачитывать вопросы и слушать ответы. Это всегда очень помогает. Я надеюсь, всем нашим слушателям, слушателям Видорадио, так же комфортно, как и нам. И мы продолжим наше общение со следующей недели, ровно через неделю, но уже с 19:00 по Москве. Снова, Дмитрий, с вами услышимся. Спасибо вам еще раз за этот эфир.
Да, большое вам всем спасибо, что вы с нами находитесь, что вы интересуетесь ведическими знаниями, что вы пытаетесь менять жизнь к лучшему. И за то, что всегда вдохновляете меня. Спасибо вам большое. До скорых встреч.
До свидания.